Глава 12. Уилл невольно откинулся в изумлении. Этот день таил немало сюрпризов. «Жонглер?» — переспросил он. «Я?» — в средние века так называли странствующих актеров, певцов, музыкантов и акробатов. Холт посмотрел на него из-под темных бровей. «Жонглер?» «Ты?» Уилл беспомощно развел руками, потеряв на какое-то время дар речи. «Но...» — начал был он и замолк. «Идеальное прикрытие для тебя», — сказал Кроули. «Жонглеры — это бродячие исполнители. Они переходят с одного места на другое, останавливаясь в замках и тавернах ради того, чтобы развлечь людей. А в таком богом забытом месте тебя примут с распростертыми объятиями. Но самое главное — люди обожают болтать с жонглерами. И в их присутствии», — добавил он многозначительно. Уилл наконец-то подобрал слова, которые искал.
«А мы не забыли об одной маленькой подробности. Я не жонглер. Я не умею шутить и веселить народ. Я не умею показывать фокусы и кувыркаться. Я, пожалуй, даже сломаю шею, если попробую перекатиться через голову».
Холт серьезно кивнул, словно соглашаясь с этими доводами. «Но ты не забывай, что жонглеры бывают разные. Некоторые из них скорее просто менестрели. И ты неплохо играешь на лютне, как рассказывал Холт», — вставил Кроули. Уилл посмотрел на него в еще большем замешательстве.
«Это мандола», — принялся объяснять он. «У нее 8 струн, настроенных парами. У лютни 10 струн, и некоторые из них действуют в качестве бурдона». Он замолк, увидев полное отсутствие интереса в глазах обоих рейнджеров. Лютня, мандола или даже большой барабан — это им было совершенно безразлично, лишь бы он умел играть на каком-то музыкальном инструменте.
Затем Уилл вспомнил слова Кроули и приободрился.
«Ты в самом деле считаешь, что я играю неплохо?» — спросил он, обращаясь к Холту.
Раньше, всякий раз, как Уилл пытался подобрать какую-нибудь песню на мандоле, на лице его бывшего учителя отображалось подобие муки. Сейчас же Уилл с удовлетворением подумал, что он наконец-то по достоинству оценил его мастерство. Но радость его длилась недолго. Откуда мне знать? Я не музыкант. Для меня любой писк и визг звучит одинаково, — отмахнулся Холт.
«Ах, вот как!» — вздохнул Уилл, немного разочаровываясь. «Ну, тогда другие люди могут оказаться разборчивее». «А мы не можем подобрать мне другую роль?» — обратился он к Кроули.
Командир рейнджеров, в свою очередь, пожал плечами. «Например?» — спросил он. Уилл некоторое время подумал, прежде чем ответить.
«Ну, например, роль лудильщика».
В конце концов, в историях Мердела, официального сказителя барона Арлда из замка Редмонд, герои часто переодевались странствующими лудильщиками. Холт пренебрежительно фыркнул.
«Лудильщика?» — переспросил Кроули.
«Да», — ответил Уилл, воодушевляясь. «Они тоже переходят с места на место. Людям нравится с ними разговаривать и...»
«И они славятся, как мелкие воришки», — закончил за него Кроули. «Ты что, считаешь, что было бы неплохо изображать того, кто пробуждает подозрения в каждом встречном? Они же не будут сводить глаз с тебя, ожидая, что ты стянешь у них нож».
«Воришки?» — недоуменно спросил Уилл. «Что в самом деле?»
«Не то слово», — ответил Холт. «Никогда не понимал, почему этот идиот Мердл настаивает на том, что герои должны выдавать себя за лудильщиков. Хуже идеи, на мой взгляд, не придумаешь».
«Ох», — вздохнул Уилл, которому в голову больше не шли никакие предположения. Помедлив, он снова спросил, «Так вы считаете, что я играю достаточно хорошо, чтобы сойти за музыканта?»
«Есть только один способ выяснить», — сказал Кроули. «У тебя есть при себе лютня. Послушаем, как ты играешь».
«Это не...» — начал было Уилл, но замолчал и потянулся к футляру для мандолы, лежавшему поверх его седла. «Неважно», — закончил он.
Достав инструмент из футляра, он вынул плектр из панциря черепахи, зажатый между двумя верхними струнами, и взял несколько аккордов. Как он и предполагал, долгая поездка верхом и прохладная ночь далеко не лучшим образом сказались на настройке мандолы. Подтянув несколько струн, он взял другой аккорд и удовлетворенно кивнул. Затем снова взял этот аккорд, решив, что верхняя струна слишком высока, и немного ослабил ее.
«Так-то лучше», — подумал он. «Ну давай», — нетерпеливо сказал Кроули, махнув рукой. Уилл извлек аккорд ля-мажор и помедлил. У него вдруг вылетели из головы все мысли, и он не мог припомнить ни одной мелодии. Он попытался сыграть ре-мажор, затем ми-минор и си-бемоль-мажор, надеясь, что эти звуки каким-то образом его вдохновят.
— А слова в этой музыке есть? — спросил Холт уж слишком подчеркнуто вежливо.
Уилл обернулся к нему.
— Не могу вспомнить никакой песни, — сказал он. — Как будто помрачение какое-то нашло.
— Будет плохо, если подобное случится в какой-нибудь таверне, — сказал Холт. Уилл отчаянно пытался вспомнить хоть какую-нибудь песню.
— Как насчет седого пастуха Джо Смоука? — добродушно предложил Кроули, и Уилл подозрительно посмотрел на него.
— Седого пастуха Джо Смоука?
— это была песня, на основе которой он сочинил пародию на Холта. Уж не знал ли об этом Кроули? Но на лице рейнджера не отображалось никакого лукавства, и Уилл кивнул, хватаясь за предложение и не обращая внимания на сердитый взгляд своего товарища.
— Всегда была моей любимой песней, — сказал Кроули. — Помню, как в молодости я лихо отплясывал под нее джигу.
Он повторил жест, побуждая молодого человека наконец-то приступить к музыке. Уилл не мог придумать чего-то другого и начал перебирать ноты вступления. С каждым тактом уверенность в нем росла. — Ничего страшного, — повторял он себе, — просто нужно придерживаться изначального текста, а не слов пародии.
— Есть у меня пастух в друзьях, Джо Смоук зовут его, и мыл сон в последний раз лет 7 назад всего. Седой пастух, хвала тебе и слава, лихой доблестью твоей гордимся мы по праву.
Кроули прихлопывал ладонью по коленке в такт музыки, покачивая головой и улыбаясь.
— А у мальчишки неплохо получается, — обратился он к Холту, и Уилл, довольный похвалой, продолжил еще увереннее.
Справившись со сложным проигрышем из 16 нот, он приступил ко второму куплету.
«Тулуп в пари он проиграл, но к стуже он готов. Едва наступят холода, он спит среди козлов. Седой пастух, хвала тебе и слава! Лихою доблестью твоей гордимся мы по праву!»
И снова за куплетом последовал проигрыш, на этот раз еще более сложный, чем первый. На третьем такте Уилл немного споткнулся, но, как надеялся, искусно прикрыл ошибку, принявшись за третий куплет.
О том, что спит Холт с козами, идет молва давно. Его носки не пахнут розами, но козам все равно. Седобородный Холт, хвала тебе и слава! Лихою доблестью твоей гордимся мы по праву.
И тут же осекся, поняв, что именно только что пропел. Увлекшись демонстрацией своих способностей, он по привычке пропел пародию. Кроули склонил голову в бок, изображая глубокий интерес.
«Замечательные слова», — сказал он. «Не уверен, что слышал этот вариант раньше».
Он прикрыл рот рукой, и его плечи стали судорожно сокращаться.
«Очень смешно, Кроули», — произнес Холт негодующим тоном, пока командир рейнджеров издавал странные звуки, закрыв лицо руками.
Уилл в ужасе посмотрел на Холта.
«Холт, извини, я не хотел...»
Кроули, наконец, сдался и разразился громким смехом. Уилл беспомощно развел руками. Его бывший учитель обреченно пожал плечами и посмотрел на Кроули, потом наклонился в бок и дал ощутимый толчок самому старшему рейнджеру под ребра.
«Это не смешно!» — воскликнул он. «Да смешно же!» — Согласись, что смешно. Видел бы ты свое лицо? — хватал воздух Кроули, потирая бок. — Ну что, еще куплеты есть?
Уилл задумался. Холт сердит посматривал на Кроули, и Уилл, даже несмотря на то, что теперь он был полноправным рейнджером, владельцем серебряного дубового листа и формально ровней Холту, понимал, что продолжать было бы неблагоразумно. В высшей степени неблагоразумно.
«Мне кажется, мы слышали достаточно, чтобы составить мнение», — сказал Холт, оборачиваясь к трем небольшим палаткам, установленным как раз на границе отбрасываемого костром света. «Что скажешь, Берриган?»
За палатками раздался какой-то шорох, а потом из-за них выросла фигура, ступившая в свет костра. Овчарка рядом с Уиллом медленно поднялась на ноги и тихо зарычала. Он успокоил ее жестом, и она снова села на землю. Уилл узнал прихрамывающую походку незнакомца еще до того, как увидел шестиструнную гитару в его руке. Он видел Берригана несколько раз до этого, в основном на ежегодных собраниях рейнджеров, когда тот развлекал своих товарищей. Берриган был вынужден оставить службу после того, как потерял левую ногу в ожесточенном сражении со скандианскими разбойниками. С тех пор он зарабатывал на жизнь как музыкант и поэт, демонстрируя неординарный талант. Уилл подозревал, что время от времени он, пользуясь подходящим прикрытием, также добывает и сведения для рейнджеров. Оказывается, бывший рейнджер слушал молодого и оценивал его выступление. Осторожно спустившись на землю возле костра и вытянув деревянную ногу, едва не запутавшуюся в траве, Берриган улыбнулся.
«Добрый вечер, Уилл!»
— поздоровался он, кивком указав на мандолу у Уилла на коленях.
«Неплохо! Совсем неплохо!»
На вытянутом лице Берригана с выступающими скулами и длинным, похожим на ястребиный клюв, носом выделялись яркие голубые глаза и широкая дружеская улыбка. Волосы его были длинные, под стать его нынешнему занятию, как и одежда, украшенная ярким пятнистым узором, который словно переливался при движении. Уилл знал, что у каждого жонглера был свой набор цветов и узоров, и обратил внимание, насколько узор Берригана похож на узор плащей рейнджеров, хотя и более яркий по сравнению со стандартными, невзрачными, бурыми, серыми и зелеными пятнами рейнджерского плаща.
— Добрый вечер, Берриган. Рад встретиться, — ответил Уилл.
Потом в его голове промелькнула одна мысль, и он повернулся к Кроули.
— Кроули, а разве не будет разумнее поручить это задание Берригану? Он же все-таки профессиональный, и жонглер, и, как мы знаем, регулярно выполняет поручения ордена.
Трое его собеседников обменялись взглядами.
— Значит, мы все знаем. Вот как? — спросил Кроули.
— Ну ладно, не так уж и все, — небрежно отмахнулся Уилл. — Но он же выполняет поручение, верно?
Несколько секунд длилась неудобная тишина. Затем Берриган постарался разрядить создавшееся напряжение.
— Да, ты прав, Уилл. Я выполняю задание ордена, когда меня попросят. Но на этот раз я немного коротковат для такого задания. Примерно по колено.
— Но ты же выше меня, — начал было Уилл,
но заметил, как многозначительно Берриган посматривает на свою деревянную ногу и осекся. — Ух, ты имеешь в виду... Он не мог подыскать нужного слова, чтобы не обидеть,
но Берриган улыбнулся еще шире. — Деревянную ногу, Уилл. Не стоит делать вид, что ее нет, я привык. Судя по тому, что рассказал Кроули, для этого задания потребуются быстрые и крепкие ноги. А я, боюсь, уже не гожусь для длительных пробежек.
Кроули прочистил горло, радуясь, что неловкий момент остался позади.
Но Берриган сможет сказать нам, годишься ли ты в жонглеры. Что скажешь, Берриган?
Тот склонил голову в бок, немного подумал и ответил.
В целом он играет неплохо. Голос у него тоже хороший. В любом случае сойдет для удаленных мест и сельских трактиров, в которых он будет выступать. Не знаю, как насчет замка Арлуина, — добавил он с усмешкой, заметив, как внимательно прислушивается к его словам Уилл. Уилл усмехнулся в ответ. Он был рад, что его мастерство признали. — Но его выдает отсутствие подготовки, — продолжил Берриган. — В нем легко разглядеть непрофессионала.
Кроули нахмурился.
— В каком смысле? Ты же говоришь, он неплохо поет и играет. Какая еще подготовка ему нужна?
Берриган не ответил и повернулся к Уиллу.
— Сыграй к нам еще, Уилл. Что угодно, только быстрее.
Уилл взял мандолу и... И снова в его голове не оказалось ровным счетом никаких мыслей. Берриган развел руками.
— Вот так. Любитель всегда долго думает, когда его просят сыграть. — Ты знаешь Дженни из Низин, — обратился он к Уиллу, — катушку пряжи, Кабингтонскую мельницу или Южные стремнины.
Он выпаливал одно название за другим, и Уилл угрюмо кивал каждому. Берриган ухмыльнулся и пожал плечами. Достаточно было сыграть вступление одной из них. Весь фокус не в том, чтобы знать их, а в том, чтобы вспоминать. Но мы поработаем над этим.
Уилл посмотрел на Холта. Его бывший учитель кивнул на жонглера-рейнджера. — Берриган часть пути проделает с тобой, — пояснил он. Уилл улыбнулся. Теперь идея ему начинала даже нравиться, но он все равно ощущал себя как ребенок, которого вот-вот выбросят в открытое море, чтобы он побыстрее научился плавать.
— Можете начинать прямо сейчас, — предложил Кроули, доливая в свою кружку кофе и откидываясь на бревно. — Послушаем, как вы играете.
Берриган вопросительно посмотрел на Уилла. — Далекие леса, — сказал Уилл без запинки. Берриган кивнул.
— Он быстро учится, — сказал он Холту, который просто склонил голову в знак согласия.
Затем двое музыкантов начали играть вступление к старой песне о возвращении домой. Берриган остановился и нахмурился, указывая на мандолу Уилла.
— Струна ля немного ниже, чем нужно, — заметил он.
— Так я и знал, — снисходительно сказал Холт Кроули.